Добрый вечер. Я бы хотел бы поговорить про недельную главу. В прошлой недельной главе Хаей Сара есть очень известный мидраш, который рассказывает про то, как умерла Сара. Вы не помните, как умерла Сара? Миша?
Как она умерла? Она умерла после того, как Авраам пошел Ицхака жертвоприношение приносить.
А как она узнала об этом?
Есть разные мнения.
Да, во-первых, вы совершенно правы. Одно связано с другим. Тора рассказывает о смерти Сары после того, как рассказывается о жертвоприношении Ицхака. Да? То есть, есть какая-то связь, правильно? Одно рассказывается после другого. Мидраш приводит следующее объяснение. Сатан, то есть те силы, которые препятствуют тому, чтобы мы служили Всевышнему, Сатан появился перед Сарой в образе человека и сказал: «Ицхак принесен в жертву». Да, Авраам принес его в жертву. И ее сердце было разбито, но она не умерла. Что случилось после того? Еще, кстати, одна особенность была, я сделал небольшое отступление, они жили в месте, которое называлось Бер-Шева. Да? Они жили, у них было два места проживания, я знаю таких людей, у которых есть два места проживания. Вот они жили в месте, которое называлось Бер-Шева. И тем не менее, Сара вышла в место, которое называлось Хеврон. Да? И по дороге я появился человек, я сказал: ты знаешь, произошло что-то ужасное. Авраам принес в жертву твоего сына. Да? И, кстати, где это происходило, Акида, где она была?
На храмовой горе.
На храмовой горе, да. То есть это ближе к Хеврону, чем к Бер-Шеве. Да?
Иерусалим.
Да, Иерусалим. Это ближе к Хеврону, чем к Бер-Шеве, так, по географии. Да? Теперь, она не умерла, но сердце ее было разбито. Почему она умерла? Обратите внимание на это, потому что Сатан сделал другую вещь. Он появился в образе другого человека, который сказал ей: ты знаешь, произошла ошибка, он его чуть не зарезал, но на самом деле он жив, Ицхак жив, твой сын жив. И когда она уже смирилась с тем, что сын умер, а потом ей сказали, что сын жив, да, и она была в дороге, обратите внимание, то из-за этого перепада эмоций сказано «парха нишмата», ее душа вылетела из тела, дословно, да, она умерла. И я бы немножко хотел сконцентрироваться на том, что произошло, и поговорить вообще об эмоциях, какое место эмоции и настроение играют в служении Всевышнему. Да? Есть по-английски такое понятие «emotional roller coaster». Да? То есть она была в одной крайности, перешла в другую крайность. Правильно? И это было для нее невыносимо. Есть еще одна разница. В чем разница между Авраамом и Сарой? Сколько у Авраама было сыновей? Сколько? Не-не, в этот момент, когда мы говорим, в момент Акиды, сколько у него было сыновей? В момент Акиды у него было двое детей. У него был Ицхак и Ишмаэль, да, от разных матерей. У Сары был только один ребенок, Ицхак, правильно? Поэтому мудрецы говорят, что несравнима боль, это страшная боль, если, не дай Бог, человек теряет ребенка, неважно, сколько у него детей. Но потеря единственного ребенка – это вообще ни с чем несравнимая боль. Да? И поэтому для Сары это на самом деле было еще более тяжелое испытание. Хотя интересно, что это считается испытанием Авраама. Да? И мы сейчас коротко, мы об этом говорили, мы тоже это упомянем, что для Авраама не только было испытание жертвоприношения Ицхака, но и испытание после испытания, когда он возвращается и видит, что Сара умерла. Он вынес это испытание, какая его награда? Сара умерла. Да. Это мы об этом как-то говорили, Клия Кар, по-моему, об этом говорит. Испытание после испытания. Но сегодня мы сконцентрируемся на другом аспекте. Да, об эмоциях. Как, что нам делать с эмоциями и как с помощью, как, какое место эмоции играют в служении Всевышнему. Да? И мы видим, как тяжело, да? Эмоции иногда обозначаются в нашей традиции словом «рух». Да? Мы видим, как тяжело, когда человек переживает эмоциональную бурю, скажем так. То, что по-английски называется «roller coaster», да? Эмоциональную бурю. Из одной эмоции в другую. Да? И это так, как говорит Мидраш, это так сатан может по нам ударить. Да? Это силы, которые хотят нас испытать или встают барьером на служение Всевышнему. Да? Как мы видим с Сарой, когда сначала идет одна крайность, а потом другая. Это очень тяжело. Может быть, даже тяжелее, чем одна крайность для многих людей. Да? Как? Что нам делать с эмоциями? Какие есть идеи? Как вы считаете?
Эмоции – это часть нашей жизни. Это не обязательно плохо иметь эмоции.
Не обязательно плохо иметь эмоции. Это может быть даже очень хорошо. И даже служение Всевышнему, как говорят наши мудрецы, должно быть «берагиш». Да, дословно «берегиш» с эмоциями. Да? Нельзя просто «бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Да, например, когда человек молится, как автомат, без всякой эмоции, без чувства, читать молитвы, например. Да? Или учиться, не вникая в содержание. Нужна эмоция. Да? Но, с другой стороны, эмоция может быть отрицательная. Например, человек не хочет, помните, мы как-то говорили, не всегда, иногда человек просыпается, ему не хочется молиться, ему лень, да, иногда ему скучно. Почему люди разговаривают в синагоге, например, и про нас будет сказано, им скучно бывает. Не то, что они плохие, скучно, да. Что делать с такими эмоциями? Хотел прийти на урок, лень, сегодня в день не это, не хочется. Да. Я думаю, что у всех людей бывают такие эмоции, когда им тяжело. Что делать с такими эмоциями? Вы можете свободно переходить на любую эмоцию? Вы можете управлять своими эмоциями? А почему? А как вы так говорили, переходить на другую эмоцию? Да? А вы хотите перейти, а не переходятся? Что делать? Помните, мы как-то упоминали, что у Гурского Рэба был хасид, который пришел к нему с Фатемет, по-моему, и от его имени это рассказывают. Пришел к нему и сказал: ты знаешь, я слушал твои уроки про то, как нужно с воодушевлением молиться и все такое, но я должен сказать правду, иногда у меня нет воодушевления, я все пытаюсь там и то, и все, и так, и сяк. Нет воодушевления, что делать? Как вы считаете, что делать? А?
Это все равно, когда девушка не нравится. Надо поменять девушку.
А как вы эмоцию поменяете?
Новая девушка будет новая эмоция.
Не, а при чем тут девушка? Я не понимаю просто. Это никак не связано с девушками. Просто у человека нету эмоций. Не хочется ему. Нет воодушевления. Да? Зимний день, утро, холодно. Нету эмоций, нету воодушевления идти в синагогу и молиться. Что делать? Что делать? В этом был вопрос. Как вы думаете, что ему ответил Гурский Рэбе? В такой ситуации. Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что иногда люди боятся задавать искренние вопросы. Они могут спрашивать, что думает там Рашбам про какую-то там сугию в Гмаре. И это все важно, конечно. Да, это все Тора, все важно. И в чем там разногласия Рамбама и Рамбана. Но они не спросят такой вопрос, потому что они выглядят как-то не очень... Не выглядят гигантами мысли с этим вопросом, да, то есть выглядят как-то уязвимо. Если ты спрашиваешь, в чем разногласие Рамбама и Рамбама про какую-то мицву, то это выглядит как-то очень такой умный, образованный человек. А если ты спрашиваешь, что делать, когда не хочется молиться, то ты выглядишь, как будто ты не очень такой... Как бы, так сказать, крепкий орешек. Да, люди не очень это любят. Поэтому люди не задают такой вопрос. Поэтому, во-первых, это значит, что человек был искренний. Да? И половина работы, или, скажем, значительная часть работы, это понять, что задать этот вопрос. Да? Потому что есть люди, которые не задают эти вопросы, им вообще, они идут на автопилоте. Да? Если человек не видят проблему, то фактически ее невозможно решить. Если человек должен увидеть проблему, чтобы ее решить. Да? Если ее не видят, то решить невозможно. Правильно? Вопрос. Что ответил Гурский Рэбе, как вы думаете? Ну и как это помогло человеку? Вопрос был не о том, идти молиться или нет, а что делать, потому что Гурский Рэбе сказал, что нужно воодушевление, а воодушевления нету. Что делать?
Заставлять себя, наверное.
Заставлять себя что? Воодушевляться? Трудящиеся с чувством глубокого удовлетворения? Нет воодушевления? Как сказать? Нет воодушевления? Что?
Лёня, вот я, если можно, я читал интересную книжку. Есть такой человек, его зовут Леонард Коэн. Так он написал, что он сам Коэн, у него дедушка там был большой раввин, прадедушка из Монреаля. И он сказал, что в конце концов он понял, что молитва 18 благословлений. Это как лестница, которую надо подниматься каждый.
хорошо, но смотрите, Давид, я все и есть сравниваю с жертвоприношениями, есть много там есть тайн в молитве, это установили пророки. Давайте вернемся к вопросу, иначе мы растечемся по древу. Все это правильно, но это спрашивает человек, который не может, который это как, например, мы с вами не знают этих секретов в полной мере. И иногда он не спорит, что они есть. Вопрос в том, что у него лично нет воодушевления. Что делать? И понятно, что он ходил на уроки и читал книжки. Иногда нет воодушевления. Что делать практически? В этом вопрос. Игурский, Миша, как вы считаете, что делать? У человека нету, Гурский Рэбби сказал, что нужно молиться с воодушевлением. И к нему пришел человек и говорит, я пробовал, и все, и книжки читал, на уроки ходил. Нет у меня иногда воодушевления. Все, воодушевление, вот так и сяк. Нету вдохновения, нет воодушевления. Как мне молиться? Что делать?
Все равно молиться надо.
Ну как молиться? Ну, вы говорите, что нужно воодушевление.
Оно придет потом.
А если не придет? Теперь Миша на самом деле сказал очень похожую вещь на то, что сказал Гурский Рэбби. Гурский Рэбби на него посмотрел очень спокойно и сказал ему, хорошо, молись без воодушевления. И это я постараюсь вам объяснить, насколько я понимаю, почему он это сказал. И на самом деле это очень глубокий ответ. Я пытаюсь вам это объяснить. Теперь я вам всем дам домашнюю работу. Возьмите книгу Таилим. Каждый возьмите книгу Таилим. Да? И в книге Таилим 150 главок, да, 150 псалмов. Да? Кто-то помнит, какой является последним псалмом? Куфнун. Да? Этот псалом, Куфнун, мы произносим каждый день. Перед молитвой. Да? Он называется Халилу Кельбе Кочо. Халилу Беркиу Зо. Халилу Бегворутав, Халилу Киров Гудло. Да? Псалом 150. Можете проверить в Суке де Зимра. Перед Барух Ашем Леулам Амейн Ве Амейн. Это последний псалом. Он очень короткий. И Аллаха говорит, что если человек опаздывает, например, к молитве, и, может быть, у Хабада, кстати, другой обычай, поэтому если вы следуете обычаю Хабада, проверьте со своим раввином. Но обычный подход состоит в том, что если вы не успеваете, и вы не сможете сказать «шма» вместе со всеми, и, что еще более важно, помолиться, сказать «шмуна Исра» вместе со всеми, если вы будете читать все псуки до зимра, то вы можете пропустить некоторые псалмы. Так вот, в этом случае псалом Ашрей, безусловно, является самым важным. И после него вот этот последний псалом является самым важным. Да? Посмотрите его, 150. Теперь, почему я его привожу? Потому что он очень интересен. И он поможет нам ответить на этот вопрос и понять то, что говорил Гурский Рэбби, насколько я это понимаю. Да? И поможет вам понять... Может быть, даже глубокий смысл книги Таилим, если мне это удастся объяснить. Yeah. В чем разница между книгой Таилим и любой другой книгой Танаха? Но это Беруах ха-Кодеш. Все остальные книги тоже были написаны людьми. И все они были написаны Беруах ха-Кодеш.
Пророчество – это просто поэзия.
Не дай Бог. Это тоже Беруах ха-Кодеш, это тоже пророчество.
Это не пророчество.
Пророчество – это книга, написанная Беруах ха-Кодеш. Да? Например, Деврея Ямим – это тоже не пророчество. Да? Давайте оставим тему пророчества. Да, это очень интересная тема, стоит об этом говорить. особенно, но люди, которые писали Тегилим, это было 10 человек, по-моему, это было не только Давид Амелех, да, но и Моше Рабейну, и первый человек, да, они стояли на очень высоком духовном уровне, да, у них был Руах Кодеш. Это не просто так кто-то что-то написал. Да? Давайте я вам попытаюсь объяснить в двух словах, в чем особенность Нигитили. Да? Это вам поможет с молитвой и во многих других вещах. Да? Постарайтесь меня понять. В чем, когда мы смотрим на какой-то текст, мы пытаемся понять его задачу. Да? В чем задача этого текста? Любой текст Танаха, его задача, вектор его, принести что-то сверху вниз. То есть от Всевышнего к нам. Какую-то идею, заповедь, пророчество. Это информация, которая идет сверху вниз к нам. Да, я так упрощаю. Все, кроме книги Таилим. Книга Таилим направлена снизу вверх. Это плач, это вопль, это, как вы хотите сказать, поэзия духовная. Может быть, это можно сказать, может быть, нет. Озарение, скажем так, человека. Плач, просьба о помощи. Радость, песня. Да? Все, любое. И как тут мы подходим к этому моменту. Любое состояние человека, которая направлена снизу вверх, к Всевышнему. Да? Поэтому любой Таилим, фактически, он призывает нас обратиться к Всевышнему. Что такое Галилука? Что такое Галилу? Прославлять. Это то, что мы должны делать, чтобы направить наше стремление снизу вверх. Да? Прославляйте Всевышнего, да? Обратите на это внимание, да? Направьте свои чувства, направьте свой взор, поднимите руки, как говорят Хазаль, устремитесь вверх, да? Это все, вся книга Таилим направлена снизу вверх, да? Поэтому, например, я слышал, что был один, может быть, он и есть, известный мудрец в Иерусалиме, который знает тайны Торы, и когда его задают, как лучше, сейчас очень много модных каких-то там вещей, которые, может быть, можно делать, может быть, нельзя делать, из гулот, и камеи, и там все сейчас, или многие люди пытаются изучать тайны Торы, и когда его спрашивают, что делать, он говорит, что самая лучшая вещь – это Таилим. Вот Таилим, они написаны в Танахе, говорить Таилим. Теперь есть обычай, что в разных ситуациях говорят разные Таилим. И мы не будем сейчас посвящать этому урок. И я небольшой знаток глубин Торы, поэтому, и вообще не знаток. Поэтому я не последний человек, которому вы должны спрашивать, какие Таилим читать. Есть разные обычаи. Но совершенно есть разные обычаи, и они правильные, они есть разные подходы. Но вы видите, что разные группы евреев на разные, по разным причинам используют Таилим, чтобы обратиться к небу. В целом, самыми разными способами. Таилим разделены на дни, и есть так называемый тикун, в котором есть Таилим. И просто люди после молитвы говорят «Широ Маалот», чтобы помочь евреям в Израиле, да? Или просто всем евреям. Или есть Таилим, которые читают, когда, не дай Бог, кто-то заболел. Да? Или когда радость, Галель, да? Галель – это Таилим. С брахой до и после – это просто Таилим, да? Собрание Таилим, да? Таилим направляют наш вектор, нашу энергию снизу вверх. Это Таилим. И последняя завершающая глава книги Таилим. А, является как бы квинтэссенцией всей книги. Как бы summary. Вы знаете, такое summary? Да? На иврите называется сикум. Да? Как это по-русски сказать? Summary. Обобщение, заключение. Да? Давид, как бы вы сказали по-русски? Суммировка, да, суммировка. Коренное русское слово суммировка, да. Суммировка всей книги Тейлим. Замечательно. Так вот, если мы посмотрим на эту суммировку, она очень необычная. Да? Во-первых, последнее предложение повторяется дважды. Коля нашамата алелька халилука, коля нашамата алелька халилука. Да? И так как это пасук, я могу прочитать его без изменения. Коля нашамата алелья халилуя. Что здесь необычно? Бросается в глаза, что вместо обычного шемова я, четырехбуквенного имени Всевышнего, здесь употреблена как бы половина этого имени. Юд Хей. Да? Да? Почему употреблена половина этого имени? Вы понимаете, о чем я говорю? Вместо того, чтобы сказать «Коля нашаматы алеля шем», четырехбуквенное имя Всевышнего, здесь повторено дважды «Коля нашаматы алель ка», да, «Юд гей», да. Это половина имени Всевышнего. Почему употреблено половина имени Всевышнего? Как вы думаете? Не, ну и каждый раз употребили половину. Повторили дважды, чтобы подчеркнуть важность. Почему употреблено половина? Мы видим в Торе это имя Юд и Гей встречается в конце главы Бешалах. Да? Когда Тора говорит об Амалеке, и Раши приводит это имя, говоря, что это не полное имя Всевышнего, намекая на то, что этот мир не идеален. И этот мир не будет идеален, пока он не будет исправлен. Да, бою могу и я, Шем и Хадуш, мой Хад. В тот день, когда мир исправен, присутствие исправится, присутствие Всевышнего будет очевидно. Да? Но на данный момент это не очевидно. Да? Присутствие Всевышнего в этом мире не очевидно.